Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Мы вновь с вами. А я хочу с радостью объявить, что в гостях у нас директор школы номер 97 Евгений Карташов. Мы сегодня поговорим о современном образовании. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы впервые, по-моему, у нас в гостях.
Да, у вас в гостях.
И это вдвойне приятно. Первый вопрос, который мне хочется задать. Вчера был праздник, День народного единства. Праздник достаточно молодой, и мало кто о нем знает. И об этом говорит еще то, что мы на днях провели опрос на улице. Среди старшего поколения, среди молодежи и совсем юных ребятишек практически никто не знает, что это за день, чему он посвящен. Только две маленькие девочки, шестиклассницы, сказали, что да, это Минин и Пожарский, сделали восстание, подняли народ, объединили его и не пустили врага, отбили Кремль. Все-таки почему такое, вот на ваш взгляд, как педагога, как учителя, как директора школы и вообще как гражданина, почему такое незнание истории своей страны и отсутствие информации? Что вот влечет за собой такое незнание и вакуум?
Ну, я думаю, здесь не стоит сгущать краски по поводу незнания истории. Это незнание конкретного события. Наши ребятишки достаточно неплохо отвечают на вопрос по Отечественной войне, в том числе и в Отечественной войне 12-го года. Знают про другие праздники. Но вот есть определенный такой информационный голод, который формирует в том числе и средства массовой информации, на мой взгляд, и учителям. И вот вчера, когда я включал телевизор, очень много говорили о празднике. Почему он возник, как и когда. А вот позавчера и там неделю до этого времени достаточно немного было информации. В этом смысле я думаю, что нужна просто сверхзадача со стороны государства, определена должна быть стратегия, какие есть праздники, в рамках которых ребятишки должны познакомиться с событиями, должно быть больше мероприятий перед праздниками, тогда и отвечать они будут соответствующим образом.
Ну вот в вашей, в 97-й школе, вы проводите такую информационную работу с детьми? Может быть, как-то 10 минут на занятии посвящает патриотизму?
Ну, конечно, проводили занятия в рамках общества знаний, в рамках истории, в рамках воспитательной работы. Ну, вот таких мероприятий знаковых, в которых вся бы школа поучаствовала, поразмышляла бы на эту тему, к сожалению, нет. Я уж не говорю о том, что мы взрослые-то еще для себя не определились, что это за праздник и как с ним жить дальше. Он достаточно молодой, 10 лет. Поэтому дети — это же срез по обществу.
Отражение взрослых.
Да.
Ну, вот, кстати, да, взрослые-то как раз и говорили, что-то припоминаю, что-то с Пожарским, с Мининым связано, но, тем не менее, именно курс государства невнятен. Вот как вы считаете, должна ли быть какая-то идеология сейчас действительно внедряться на уровне детских садов, на уровне школ, чтобы воспитывать то современное поколение, которое мы упустили в 90-е?
Вы знаете, у человека есть потенциал веры, и этот потенциал обязательно должен быть использован. И в этом смысле, если мы этот потенциал не заполним верой в государство, верой в человека, православной верой, там, другими конфессиями, тогда этот потенциал может быть заполнен разными радикальными направлениями. В этом смысле, конечно, нужна программа, нужны определенные действия, нужно, чтобы у детей была возможность общаться со взрослыми людьми, со своими родителями, с чиновниками, с руководством, с учителями. А для этого нужно, чтобы была система мероприятий. Не от праздника к празднику или от проблемы к проблеме, а чтобы было все очевидно. Вот есть некое мероприятие, к нему есть система подготовки, что, собственно говоря, сегодня начинают реализовывать.
Но получается, вот на школу ложится такая ответственная миссия, потому что большую часть своего дня, своего времени, да и жизни молодой, да вот этой вот юной, проводит ребенок в детском саду с воспитателями, в школе проводит с учителями, с педагогами, и меньше даже с родителями, по большому счету. И получается, школа-то берет основной груз вот этого вот ответственности этой за воспитание юного поколения. Ну, так сложилось уже, да, мы привыкли с учителей требовать, вот школа должна, но так получилось. Как вы считаете, как все-таки надо выстраивать учебный процесс, чтобы не упустить молодежь, не упустить наших детей и направить их все-таки в русло положительное, доброжелательного отношения к друг другу, любви к своей стране, трудолюбию, в конце концов, потому что патриотизм многим сейчас режет ухо, это слово. Но не будем, вот просто быть порядочным гражданином и целеустремленным человеком.
Вы знаете, во-первых, одна школа, конечно же, не справится. Вот если посмотреть пирамиду Маслова, перейти на нижний уровень потребностей физиологических, я для себя такой пример обозначил, как вопрос, связанный с питанием. Вот, допустим, детский сад, да, он организует питание от завтрака, обед, ужин, поужин. В школе немножко поменьше, там есть обед, завтрак и там легкий ужин. Вот, и как и в потребностях образования, образовательных, так и в потребностях, связанных с потреблением пищи, недостаточно ребенку поесть только в школе или только в детском саду. Нужно, чтобы ребенка дома кормили, чтобы с ребенком вместе дома готовили, чтобы с ним вместе ходили в ресторан, чтобы употребление пищи стало больше, чем просто решение вопросов, связанных с физиологическими потребностями, так и в образовании. Да, мы со своей стороны в школе реализуем разные программы, и это не только учебные, это образовательные программы, связанные с воспитанием и с развитием ребенка в целом. Но здесь родители не должны забывать, что у них есть тоже основная функция, что они должны участвовать, соучаствовать и где-то возглавлять процесс, связанный с получением образования. Потому что с совместными трудами можно выйти на определенный интересный результат.
Но, тем не менее, сколько бы родители ни вкладывали в дополнительное образование, это не заменит основное образование школьное или в садике, это фундаментальное, так скажем. Но что мы видим? Сейчас система образования невероятно лихорадит ее. То реформы, то вводятся новые госстандарты, отсекаем то, что было, внедряем все новое. Еще ни педагогам, никому не понятно, что это внедряется, но требует какую-то проектную деятельность, какие-то конкурсы непонятные. Все это уходит в бумаготворчество, а в итоге сокращаются часы на некоторые предметы. Как добиться хорошего образования, чтобы не упустить ребенка, чтобы не упустить основное, додать ему, так скажем, когда сокращаются предметы, когда сокращаются часы, когда идет вопрос, а нужен ли нам, например, биология, когда ее можно факультативно где-то изучать, если ты хочешь. Вот к таким предложениям как вы относитесь? Изучать основные предметы, а если тебе там надо география, биология, труд, то это по выбору.
Ну, начнем с первой части. Мы, по сути дела, заговорили о классическом образовании,
да,
и неком
инновационном.
И вот вывод, к которому мы пришли с командой у нас в школе, что классика должна оставаться классикой. Но, тем не менее, должно возникать некое новое образовательное пространство, и у нас это организовано раз в две недели. Сейчас это проектные дни, будут проектно-исследовательские дни, где можно говорить о инновациях, где можно вводить проектную исследовательскую деятельность. Но классический процесс в рамках математики, физики, иностранного языка, русского языка, если это еще и делает классически хорошо подготовленный учитель, то мы гордимся, что у нас так выстроена система. Пытаемся его поддерживать, эту систему. Потому что, с одной стороны, есть заказ со стороны государства вот на проектную исследовательскую деятельность. Представляете, в классе 25 человек, а у учителя там в среднем 25 часов нагрузки. А каждый хорошо подготовленный урок с использованием там, исследовательских проектных методов, он подразумевает подготовку серьезную, там, которая требует час, полтора, два, а то и три часа к проведению этого урока. Еще дисциплины у них разные. И вот мы для себя решили, что мы разделяем процесс весь на классический, основной, базовый, где преподаются дисциплины в стандартном режиме, как это всегда было. И я, собственно говоря, сторонник этого вот базового образования. Должна быть база, которая сформирована.
А если она сокращается, эта база?
Ну, вот
как вы считаете, это приносит урон знаниям?
Я считаю, что урон приносит не всегда соответствующие образовательные технологии, которые школа использует. Но порой мы часто слышим, зачем там нам физика, если мы гуманитарии. Но вот это? Я считаю, что физика нужна, но она должна быть, может, она немножко быть уменьшена, а в большей части, ну вот в профильном уровне, должны заниматься те, которые выбрали инженерное направление. А те, кто там в старших классах понимают, что им ближе и интереснее гуманитарные науки, ну тогда надо дать ему возможность попроектировать, провести исследования в этой области. Вообще говоря, ну вот пусть меня простят биологи, физиологи и медики, я неким образом головной мозг сравниваю с мышцами. Ну в том смысле, что его тоже надо тренировать. Если мышцы мы тренируем там одним циклом упражнений, то к положительным результатам это не всегда приводит. Поэтому нужны разные упражнения.
Разносторонние.
Да, разносторонние.
Человек должен быть развит
разносторонним. И развиться можно только тогда, когда ты и в физике пытаешься разобраться или делаешь попытку. Другое дело, если у тебя там оценки не очень, там, ну, не пятерки, а тройки и четверки. Это уже с родителями надо работать. Но если вы понимаете, что ваш ребенок гуманитарий, зачем вы от него требуете, чтобы у него пятерка по физике была? Здесь нет ничего плохого. Просто ребенок знает, ну, на 3 или знает, ну, на 4. Ну, оно и понятно, ребенок собирается получить какое-то гуманитарное образование.
Евгений Александрович, вот сейчас такие споры идут, хотят упразднить географию, ну, может быть, до минимума, а может быть, и вообще убрать этот предмет. Кто-то посчитал в Думе, что ни к чему этот предмет. Наше Российское географическое общество встало на дыбы и сказало, вот проведем срез, давайте посмотрим, насколько россияне знают месторасположение гор, рек в нашей стране. Катастрофический результат на самом деле. Как к этому вы вы относитесь? Вот конкретно убрать какой-то предмет. Нужна ли география?
Точно нужна. Как минимум вот с точки зрения того, что ребенок, у него должна быть возможность разнопланово развиваться. Есть, конечно, определенные претензии, там, и у меня, как у директора, к технологиям ведения уроков географии. Мы ребятишек, допустим, по географии мало учим использовать навигаторы, разные там навигационные системы, карты электронные, а выстраивать маршрут. Нужно изменить технологии. Нужно честно признаться, есть определенный базовый уровень, определенная база, которой ребенок должен владеть, ну, чтобы не оказаться в неприличной ситуации и сориентироваться, где же все-таки там Южная, Северная Америка, где Африка находится. Ради этого нужно, конечно, изучать, как здесь читать про это. Но вот вторая часть, связанная с применением, с компетенциями, знания как таковые важны, но не первостепенными становятся. Важно, как ты добываешь эти знания, как ты научился, как ты умеешь их использовать, как ты умеешь эти знания презентовать на разных мероприятиях. Вот это тоже важно, или там сегодня даже занимает главенствующую роль в системе образования. Поэтому вот научить ребенка использовать те знания, которые у него есть, это для нас сверхзадача. Вот вы говорите, проводили опрос ребятишек, ведь проблема даже или катастрофа не в том, что они не знают, что за мероприятие. Мы сами спровоцировали их на такой вопрос, знают они или нет. А если бы мы им предложили найти ответ, спросить у людей, которые окружают, позвонить, они же должны знать, кому позвонить, чтобы ответить на этот вопрос. Либо выйти в интернет. Такое исследование, на мой взгляд, оно бы было еще более интереснее. А если они не умеют вот этого сделать, это действительно катастрофа. Это значит, надо что-то менять в системе образования.
Это уже проблема коммуникабельности и, наверное, логического мышления.
Абсолютно прав. То есть, проблема формирования компетенций. Как раз то, про что говорит федеральный образовательный стандарт государства.
Хочется спросить, как же мы все жили без интернета раньше?
А такого уж не было, и он вам жить не мешал. Сам мир изменился. Вот раньше, чтобы у вас в вашем альбоме появилась фотография, нужно было как минимум знание про то, как этот процесс организуется. Он достаточно такой долговременный. Дальше он специфический. Вам нужны были умения, чтобы проявить пленку, дальше там закрепить изображение и так далее. Достаточно долгосрочный процесс. Сегодня, чтобы ваша фотография появилась у вас в альбоме, нужно знать, какую кнопочку нажать на компьютере, чтобы распечатать, если у вас соответствующий принтер есть. И этого достаточно. Изменится образ жизни. А это влечет за собой новые последствия. Недостаточно знать. Интернет знает сегодня больше, чем хороший, отличный учитель среднеобщеобразовательной школы. Но другое дело, что нам научиться в интернете эту информацию искать. И в этом смысле у учителя, ну, еще раз, только давайте правильно поймем, есть классический учитель, который должен вести классическим образом занятия, формировать знания в эту часть. А есть предметы, в рамках которых вот нужно развивать компетентно, разные компетентности у ребенка. И в этом смысле, ну, учитель знает не больше, чем компьютер. И он становится неким коучем, тренером, который должен помочь ребенку научиться найти эти знания, сделать из этого презентацию, работу выполнить. Ну, вот это новая роль учителя.
Скажите, вот в вашей школе есть такие учителя?
Да.
И есть такая деятельность?
Есть.
Которая готовит современного ребенка к современной среде?
Есть у нас такая деятельность. А значит, мы уже больше года в эксперименте. Мы являемся федеральной экспериментальной площадкой. Дальше мы получили статус региональной инновационной площадки краевой. А сейчас мы реализуем проект, который называется... Это в рамках программы «От детского сада к профессиональным элитам». Значит, в рамках этого проекта у нас есть, извиняюсь за тавтологию, проектный день. Значит, идея следующая. Раз в две недели ребята идут не на стандартные уроки, но нигде у них не классическим образом ведутся занятия, а сгруппированы дисциплины, такие как информатика, технологии, иностранный язык, там, курсы по выбору, в рамках которой они занимаются проектированием от проблемы до конкретного результата. И вот этот процесс мы с ними реализуем. Мы говорим об этом на русском, на английском языке, мы делаем из этого презентацию. То есть, по сути, мы реализуем образовательный стандарт на предмете проектной деятельности. То есть, если раньше они в рамках информатики, допустим, просто делали презентацию с информатикой связанной или текст по информатике, теперь они делают презентацию про свой проект.
И мы... То есть, это уже какие-то такие навыки будущей профессии даже преподаете.
Да, да.
А вот этот проект «От детского сада к профессиональным элитам», как он реализуется? Сколько детей туда вовлечено? Что потом вообще происходит?
3 года назад мы большой командой, представители градообразующих предприятий, центра занятости, тогда, по-моему, школы 95-96, когда было 97, станция юных техников, мы встретились на базе учебного центра спецстроя для того, чтобы понять, как оптимизировать образовательный процесс в рамках средней общеобразовательной школы. Именно тогда я нашел тезис от господина Гранина. Образование – это то, что остается, когда все вызубренное забыто. И вот мы долго совещались о том, как сделать так, чтобы вот этого оставшегося было больше. И тогда мы пришли к пониманию, пониманию, что неплохо было бы ребенку дать, пока он учится в школе, рабочую профессию. Это многие меня сейчас могут упрекнуть, сказать, что ну, это же было в УПК, в знаменитом Железногорске. Мы ничего нового на самом деле не изобретаем, мы просто находим идеи и пытаемся их сейчас, ну, придать им новую форму. Мы поехали по Красноярскому краю, тогда, по-моему, совместно с центром занятости и с учебным центром спецстроя, посмотрели два оставшихся УПК, которые остались в крае. Поняли, что УПК – это не наш формат, ну, потому что утеряны вот те традиции, которые были в УПК. И сейчас мы, по сути дела, делаем сетевой УПК, где вот у нас большой клуб, я это называю клуб, на самом деле мы даже название придумали, профессионально ориентированный образовательный кластер. В него вошли три детских сада, 36-й, 58-й, 60-й, три школы, 93-й, 95-й, 97-й, станция юных техников, техникум инноваций, технологий и сервиса, наш Железногорский, радиотехнический колледж из Красноярска, и вот представители градообразующих предприятий, учебный центр спецстроя. И вот всей этой команды мы сейчас реализуем программу. И часть из них, часть этой программы направлена на развитие и профориентацию ребятишек, начиная с детского сада. У нас там по детскому саду и младшим классам есть проектный фестиваль. А дальше есть проектные дни с 5 по 8 класс, когда мы в рамках этих проектных дней интегрируем основное и дополнительное образование. И есть самая, ну вот, моя любимая часть, с которой мы, собственно говоря, и начинали, это 9-11 классы, где мы, собственно говоря, со школами как раз и реализуем вот эту сетевую программу. А там идея простая, но она достаточно интересная и сложно реализуется. Ребенок, обучаясь в школе, у него есть возможность получить свою первую рабочую профессию или познакомиться с какими-то технологиями. Сейчас их 10 направлений. Дальше либо вывести это в свой бизнес-проект, то есть научиться это продавать, либо, ну, как там в случае рабочих профессий, каменщик, лаборант химии, отделочник, монтажник электрооборудования, у них есть возможность трудоустроиться на предприятии города. Это мы тоже систему отработали.
Ну, я знаю, да, что ваши ребята и практику проходили, да, в вот спецстрое.
И в спецстрое, и в горно-химическом комбинате. Сначала это было только строительно-монтажно-ремонтное предприятие. В этом году для нас, вот для меня большое везение, да и для всего нашего города, что у нас есть три таких замечательных предприятия. И вот мы прорвались по следующему направлению. Ребята в течение учебного года, десятиклассники, отучились по направлению лаборант химического анализа. И летом вышли в центральную заводскую лабораторию. И там вот, значит, они по месяцу проработали. Мы приезжаем, мониторим эту ситуацию. Заработали деньги. Ну вот, что мне особо приятно, они говорят, деньги здесь не главное. Если эти ребята, вот, которые по лаборантам химического анализа еще там 2 года назад собирались быть только врачами, это тоже неплохо. Сегодня они говорят, слушайте, ну и химическое направление интересно. Причем, если до этого это была просто амбиция, ну вот есть амбиция, есть уровень притязания или здоровая амбиция, можно ее назвать, когда амбиция по отношению к своим собственным возможностям. Вот изначально это была просто амбиция. Быть там психологами, быть юристами, быть переводчиками. А сегодня у них есть некая база, они прошли профессиональные пробы.
И теперь уже есть интерес добиться именно на это,
да,
поприще.
И сегодня им
здоровая амбиция, да, объективная.
Да, объективная амбиция. Объективная. Вот это здорово.
Но скажите, насколько это вот удается в вашей школе, ваш большой коллектив, объединить ребят между собой? То есть, ну, грубо говоря, не каждый сам по себе, да, когда вот в обществе такой разброд непонятный, чего хочу, и лучше я полежу на диване с интернетом, лучше я в гаджетах посижу, а это я вообще мир отсекаю, и я мне самому хорошо. А вот именно объединить в хорошем, в здоровом таком смысле слова, когда молодежь такая вот, костяк-то.
Ну, для этого должна быть деятельность. Вот мы, когда направление выбираем, мы, конечно же, ориентируемся на запросы стороны градообразующих предприятий. Вот буквально там неделю назад мы встретились с Данилом Викторовичем Дятловым, он послушал нашу презентацию, говорит, слушайте, ну у вас же нет станочного дела, а в Сосновоборске станки есть. Я говорю, все, берем под карандаш, заключаем
есть
договор.
Есть куда развиваться.
Да, есть куда развиваться. И в этом смысле первая задача – это удовлетворить некий рынок. Рынок реального сектора экономики. Ну и мы, когда ребятишек, допустим, сувенирному делу учим, 3D-прототипированию в сети, это же не, с одной стороны, это развитие инженерных способностей, технического творчества, а с другой стороны, это повод уже сегодня зарабатывать свою первую копеечку. Собственно, у нас уже такие проекты появились, когда ребятишки что-то сделали, продали, заработали первые свои деньги. Вот выстроить такую систему, это важно. С родителями надо работать еще. Если до этого можно было в школе просто приходить, получать положительные отметки. Я всегда удивлялся, когда ходил на уроки истории. Значит, на следующую историю приходишь, чтобы 5 заработать, достаточно пересказать то, что тебе до этого рассказали. И все, ты молодец, ты успешный, за это тебе 5. Собственно говоря, так выстроен почти весь образовательный процесс сегодня. На репродукцию знаний. А тут им пришлось задумываться, почему так или иначе, как защитить. Я извиняюсь, напрягаться им пришлось. И они слегка первое время саботировали этот процесс, говорили, но...
Привыкли сейчас?
Вместе с родителями договариваемся мы об этом. Мы поняли, что нужно работать с родителями. И мы, вот когда мы первую группу набрали, камень, экономичиков. Я смотрю, процесс не очень хорошо идет. И тут я вот именно тогда я понял, что с одной стороны должна быть альтернатива. Вот что такое там выбор? Это никогда выбор между тем, чтобы что-то делать и ничего не делать. Это выбор, когда есть возможность либо первый, либо второй, либо третий. И вот наша задача, я перед собой себе ставлю, расширить этот спектр, чтобы каждый нашел то направление, которое ему интересно.
А сколько сейчас направлений?
Сейчас у нас вот для старших классов 10 направлений.
Это что за направление?
Это направление журналистики, которое мы там с 95-й школы на базе школы организуем. А направление педагогические технологии, игровые педагогические на базе 97-й школы. Моделирование одежды и...
Кройка-шитье.
Да, кройка-шитье – это на базе 93-й школы. В технику инновационных технологий и сервисов мы готовим по пищевым технологиям кондитерское дело. И учебный центр спецстроя у нас лаборант химии, каменщик-отделочник и станция юных техников. У нас 3D-прототипирование, вот еще стал у нас новый партнер, колледж радиоэлектроники, они монтаж электрооборудования делают. Это вот 10 направлений, в рамках которых у ребятишек есть возможность получить рабочую профессию. Это вот с ними происходит где-то до 11-12 часов. А дальше на основе вот этой технологии, которую они изучили, они реализуют разные свои проекты. То есть есть тема на одну четверть. И они вот в рамках этой темы придумывают разные направления. Кстати, вот принес вам подарок. У нас была тема.
Это что?
Скворечник? Это скворечник, да. Вы абсолютно правы.
Замечательно. Значит, Хочу показать. Смотрите. Это дети делают своими руками.
Да, это подростки. Причем, если вы обратите внимание, сделано это на лазерном гравюре. Это не вручную вырезано. Сначала это было спроектировано.
Очень аккуратно.
Очень аккуратно. Ну, потому что техника делает. А причем на разных этапах этой работы происходили защиты этой деятельности. Ребятишки каждый день должны были на английском приготовить либо инструкцию, либо какую-то краткую аннотацию. Обязательно к этой работе были презентации той деятельности, которую он сделал. Ну, чтобы вот ту программу учебную, которая у нас была по технологии, информатике, по иностранному языку, она должна быть освоена ребятишками. Но вот через проектную деятельность мы это делаем.
Но говорят же, самое главное – это инициатива ребенка.
Абсолютно правильно.
Основа образования – это инициатива ребенка. Ну, прошло очень-очень много лет, десятилетий, для того, чтобы мы сейчас к этому пришли. Это, конечно, тяжело внедряется сейчас и в наше сознание, и в сознание классических педагогов, ну и в сознание детей тоже достаточно. Но дети более подвижны. Мне хочется спросить у вас, вот вся эта проектная деятельность, вот эти 10 направлений, это дети выбирают добровольно какое-то направление или добровольно-принудительно? Отражается ли это на оценках?
Это добровольно. Для этого мы проводим одно большое серьезное мероприятие в начале учебного года. Мы уже третий год, учебный год, начинаем с выезда за пределы школы. И в течение 4 дней у нас предпрофильная подготовка. Выбираем формат, в рамках которого ребят могли бы, молодежь наша, познакомиться с направлением, которое мы предлагаем. На самом деле, у нас, допустим, было направление, которое просто сначала шитье было, кройка и шитье. Вот сейчас моделирование одежды возникло в 93-й школе, а до этого кройка и шитье. И оно почему-то оказалось не востребовано. Всего 3 человека на меня записались. И вот в рамках определенных форматов ребята знакомятся с этими направлениями, а дальше мы им предлагаем выбирать то направление, которое им интересно, в котором они готовы поработать, получить там документ свой первый в образовании.
Какое самое востребованное из направлений?
Ну вот в этом году самое востребованное, у нас там две группы получилось по кондитерскому делу. Причем там и мальчишки, и девчонки есть. Они
это
ездят в технику инновационных технологий и сервиса, и раз в 2 недели уже пирожками какими-то даже угостили. Вот фотографий оттуда достаточно много. Можно зайти на наш сайт или там, в группу ВКонтакте. Мы ставим задачу людей информировать, родителей и всех желающих о том, как процесс реализуется.
Вот почему меня так это все интересует. Мне хочется в идеале, да, ну и всем, я думаю, хочется, чтобы наша молодежь, наши дети были со здоровыми амбициями, это раз. Во-вторых, были чистыми в головах, чтобы не было всякой глупости, криминал, может быть, наркотики или еще что-то. А чтобы вот было стремление реализовать себя, реализовать свои мечты на радость своим родителям, на радость своим педагогам, ну и для своего собственного счастья. Удается ли вот объединить детей, объединить вот именно на базе вот, вот этих направлений и проектных деятельностей? Дружнее, может быть, они становятся?
Я это получил первые результаты, когда еще работал в системе высшего профессионального образования. Мы на каникулы увозили ребятишек со всего края, проводили с ними разные интенсивные школы. Сначала они были связаны с мыследеятельностью, когда они придумывали новые знания, рассказывали друг другу. И была у меня тогда проблема. У меня прям в команде был человек, который ходил
и
по лагерю. Нет, и наоборот, и выгонял ребятишек некоторых из комнат. И вот лет 5 назад, значит, мы пришли к идее, что нужно заниматься техническим творчеством, чтобы ребят что-то своими руками делали.
Чтобы видели результат своей деятельности.
Чтобы они не просто придумывали несуществующие ресурсы, а потом думали, как эти несуществующие задачи решать. А тот результат, который дается своими собственными ручками.
Чудесный результат.
Вот таких, вот с этого всего начали. Причем, обратите внимание, результат на современном оборудовании обязательно должен быть.
Знаю, что вы одно время пытались вот как-то даже в мечту свою воплотить, чтобы дети своими руками создавали какие-то вот символику Железногорска, какие-то, может быть, предметы, которые можно продать, там мелочи, например, сувенирную продукцию. Вот это вот реализовали вы?
Это в процессе. Есть определенные сложности с реализацией программ по техническому творчеству, а настроить ребятишек на предпринимательский лад, ну, учитывая там разные проблемы, это еще гораздо сложнее. Поэтому
сложнее,
мы сейчас выходим на некий уровень. Это на самом деле, если вы обратите внимание, это же конструктор. У вас дети есть?
Есть.
Вот вы можете разобрать это, домой детям принесете и увидите, что ребенок может пособирать, отвернуть. Нужно выйти на некий уровень, такой достойный, который можно продавать. Конечно же, мы сейчас там разные технологии рассматриваем, в том числе с аукционами для родителей, ну, в рамках которых без разницы, какой результат, родители все равно купят. Но нам хочется делать конкурентный товар. И я думаю, что мы еще год-два сейчас, мы поучаствовали в там, разных конкурсах, город нас поддержал серьезно по кластерной программе, у нас будет свое серьезное оборудование и там почти на 5,5 миллионов рублей. Я думаю, что через год мы научимся делать конкурентно способный продукт.
Помните еще, вот в советское время при каждой школе был цех труда.
Да-да.
Уроки труда проходили на станках, и мальчишки и пилили, и вытачивали, и делали скворечники. Потом это все куда-то ушло на нет, но вот сейчас, слава богу, опять возрождается. То есть, насколько это все-таки насколько это правильно было и актуально.
Причем у меня еще такой опыт. Мы когда группу каменщиков набрали, а вот первый год, когда отрабатывали этот эксперимент, любая образовательная программа, она же с теории начинается, ее достаточное такое количество. И нам приходилось ребятишек собирать, смотреть, чтобы они доходили до нужного места. А когда у них начались практические занятия, я пришел, когда увидел, с каким удовольствием они бьют кирпичи и выкладывают вот определенные там фигуры, их нужно было выгонять. То есть у них занятие там час-два, они сидели до 4-5 часов для того, чтобы вот научиться этому делать. Оборудование должно быть современное, задачи должны быть из реального сектора экономики.
Когда обещают вам новое оборудование?
Ну, нам до 10 декабря уже конкурсы прошли. У нас там очень много интересного будет. Начинали с 3D-лектория. Значит, настоящий 3D-лекторий мы приобрели там, вот поэтому администрация нам купила. По федеральной программе 3D-анимации, по физике, химии, биологии. А ты садишься, одеваешь очки, 3D-очки, и видишь в 3D изображение, которое вот по физике, химии, биологии, которое невозможно сделать на столе, но это очень сильно впечатляет и меняет серьезное отношение ребенка к своему собственному образованию. То есть у нас будет сейчас, я, наверное, не преувеличу, если скажу, что у нас в школе будет самая современная лаборатория химии. И не только в Железногорске, в Красноярском крае. Каждый лабораторный комплекс, каждая парта обошлась там больше 200 тысяч рублей. 13 таких парт. Там вся лаборатория химии от 8 до 11 класса. И я хочу, чтобы там было все по-честному и по-взрослому. Вот мы уже с Типтисом ведем переговоры, чтобы там обязательно туда, в эту лабораторию, заходили в соответствующей форме. Вот такое образование.
То есть почувствовать себя уже немножко ученым.
Да. И вот там есть разное оборудование, в том числе для кабинета технологии, современное оборудование. И я серьезно надежда на это оборудование.
Но стоит только пожелать, чтобы таких школ было побольше в нашем городе и вообще в России.
Там ключевая основная идея в следующем. Не нужно плодить там в Железногорске, извиняюсь за выражение, подобное оборудование. Надо научиться его совместно использовать. Ну, бессмысленно там на наши три школы, да, 96-ю, 95-ю, 97-ю, в каждую школу покупать 3D-оборудование. Достаточно дорого все получается. Ну, около 150 тысяч 3D-анимация. Сама программа стоит 150 тысяч рублей. Надо научиться это все правильным образом использовать. Обозначить центры роста. Мы, собственно говоря, это сейчас пытаемся сделать.
Вот в рамках всего этого учителя проходят какую-то подготовку, переподготовку? Ведь в первую очередь нужно педагогам это все освоить. Нужно же где-то специалистов нужно брать.
Ну, безусловно. Мы, кстати, в нашей команде и представитель института повышения квалификации, и мы расширенные заседания с их участием периодически делаем. Есть постоянный участник от ЭТПК у нас в команде. Переподготовка – это важно. Но надо начать с того, что думать, начать по-другому. Надо перед собой такую задачу поставить. И вот вообще говоря, любое оборудование, которое сегодня там приходит его смонтировать, нужен специалист, дальше запустить. А по большому счету, вот я, по крайней мере, так на твистинге у нас есть в рамках педагогического направления, направление твистинга. Первые азы и первые умения, там, первые компетенции я сам и лично, и мои учителя, там, которые сейчас этим занимаются, они в интернете прошли в обучении.
Они нашли, как... вебинары,
да,
сейчас
они посмотрели, как шарики эти крутятся, получили первые результаты. Но надо честно признаться, такой рост до определенного уровне может быть организован. Дальше нужны специалисты. Для того, чтобы перейти на качественно другой уровень, тут, конечно, нужны будут уже принципиально другие расходы и другое понимание, как этот процесс организовать. Но это безусловно.
Вот хотелось бы еще спросить. Вам отдали в ведение учеников 92-й школы, и вы взяли их под свою опеку и крыло. Они привлекаются, вот эти ребята, которые в вечерней школе обучались?
Значит, мы
привлекаются
сейчас
к этой деятельности?
В качестве эксперимента там несколько ребят включили. Я, если честно, ожидал, что это взрослые люди. Взрослые не по возрасту, а взрослые по отношению. Ну, взрослость для меня заключалась бы в следующем. Они там, обучаясь в 9 классе, принимают решение о том, что общая система образования, очная форма обучения для них неприемлемая форма. И они вот в силу того, что другими более полезными вещами могут заниматься, уходят там на вечернюю заочную форму обучения. Но вот, к сожалению, не всегда это так. Как правило, туда ребят пришли, которых выдавила система образования, которым там было не место. Можно долго искать виноватых, но вот что их всех обобщает, наш президент Владимир Ильич Путин в начале сентября, выступая на форуме молодежи на открытии школ для одаренных, предложил ребятишкам чаще разговаривать по душам со своими родителями. Так вот, мое общение вот с нашими заочниками показывает, что у них не всегда была возможность по душам разговаривать со своими родителями. Не всегда выстроить с ними контакт. И в этом смысле, а потом еще и школа от них немножко отвернулась. Мы сейчас выстраиваем с ними там работу. Есть основное напряжение со стороны там родителей очной формы обучения, чтобы одни другим не мешали. Это мы решили. Мы развели эти образовательные процессы по времени, конечно, чтобы они друг другу не мешали, чтобы никого не было отрицательных эмоций. Ну вот мы сейчас в качестве экспериментов их включаем. Это нелегко, но процесс потихоньку идет. А дальше мы для них отдельно организуем курсы совместно с центром занятости по получению рабочих профессий. Он процесс идет, сейчас просто нужно договориться. Я изначально об этом говорил. Мы не будем общеисправительной колонией, мы не будем школой, которая воспитывает. Мы будем образовательной организацией давать возможность.
Если ты хочешь взяться за
абсолютно,
да. Пожалуйста.
Ну, там есть проблема с учителями. Мы порой имитируем очный образовательный процесс. Поучиться не у кого, к сожалению. Вот в крае мы там аналитику навели. Ну, не у кого пока этому. Поэтому мы собственные шишки собираем. Я думаю, что мы научимся это делать. Выстроить серьезный образовательный процесс для тех, кто действительно хочет получить образование. Некоторых нужно воспитывать, там, закрывать в классах и смотреть, чтобы они себя правильно вели.
Будь человек.
К сожалению, пока система образования не предусматривает отчисления, то не хочет. Ну, а честно, не получается, не хочет учиться. Ну, честно, не приходи лучше в школу. Это честнее. Вообще надо жить честно. И тогда процесс нормально пойдет. Честно по отношению к себе.
Я желаю вам вообще огромной удачи в ваших планах, в ваших проектных деятельностях. Вообще замечательные ребята учатся в вашей школе.
Точно.
Огромные молодцы. Это и ваша заслуга, и заслуга ваших педагогов. Спасибо, что были с нами. До свидания.
Спасибо вам, что нас пригласили.